все хотят быть счастливыми, и как раз источником этого счастья, конечно же, является та самая любовь. Ну, что касается, как увидеть человека напротив, то есть, который перед нами стоит, и понять, что это душа. Для тех, кто только начинает духовный путь, конечно же, это непростая задача. И пока человек не увидит это, он не сможет полюбить по-настоящему личность, которая перед ним находится. Поэтому рекомендуется поэтапно изучать это понимание, то есть что значит я духовное существо, то что значит я душа, тем более если человек передо мной стоит, как понять, что он душа. Ну, во-первых, конечно, нужно сначала теоретически это изучить. То есть взять авторитетные писания священные, где говорится об этом, что мы живые существа, у нас есть духовная природа, у нас помимо этого есть психическое тело, есть еще физическое тело, и мы вот к ним не относимся, а мы относимся к духовной природе своей. И вот если человек просто теоретически это знает, что так оно и есть, это первые шаги к тому, что однажды он это увидит и поймет, что перед ним стоит душа, а не человек. То есть нужно получать образование. Это образование, конечно же, должно быть, ну, систематическим, не таким, что мы чуть поизучали там что-то и все, потом оставляем на потом. Нет, как в образовательной системе должны быть уроки, должны быть задания домашние, должны быть экзамены и так далее. И тогда человек со временем, ну, сможет распознать эту тайну тайн. Потому что это не такая простая вещь, что сразу раз, и человек понял, что это душа. Поэтому сначала просто на уровне теории, на уровне веры. То есть теоретически я еще верю в это, что это так на самом деле. Все, и только потом уже будут открываться какие-то практические, ну, аспекты этого видения.
Угу. Интересно. Ну, хорошо, тогда вот сегодня мы будем говорить о любви и о душе. Давайте немножко с первым разберемся. Я вот не заглядывала в словари, какое интересное определение дают люди, ученые, я не знаю, кто составляет эти словари, слову «любовь». Какое бы вы дали определение, или, может быть, какое вы встречали? Мне кажется, довольно сложно дать определение этому понятию.
Совершенно верно, Леся. Сложно дать понимание или понятие вообще, что такое любовь, потому что сам принцип любви, он не находится в материальном мире, то есть его основа духовная. И понятие дружбы также, кстати. То есть в материальном мире в чистом виде любви не существует, и дружбы также нет. То есть здесь все смешано как бы энергиями, желаниями, личностными какими-то амбициями. Как правило, люди хотят что-то иметь от этих отношений любви, дружбы. То есть это уже не будет чистым являться, потому что идея любви и дружбы, она должна иметь основу бескорыстия. Если мы заглянем в свое сердце, то мы здесь всех любим как-то, дружим со всеми, внутри есть желание что-то иметь из-за этого. Единственное, говорится, чистая любовь в этом мире может быть, ну, скажем так, более-менее чистая любовь, самая чистая, это отношение матери и ребенка. То есть там вот это проявление можно почувствовать. А так, что же такое любовь? Это бескорыстная деятельность, которая полностью поглощает сознание человека, ну, может, даже не просто человека, а живого существа, которое направляет свое все внимание на объект своей любви. То есть он думает постоянно об этом, как удовлетворить эту личность. То есть человек себе ничего не хочет. Хочет просто сделать что-то хорошее, доброе, приятное объекту своей любви. То есть желание послужить, другими словами. Я хочу быть слугой. То есть не рабом, а вот именно служение, идея служения. То есть и причем при этом, при всем, я ничего не хочу взамен взять. Хочу только одно попросить взамен, дать мне возможность еще служить вам, ну, этому объекту любви.
Но когда человек хочет послужить другому человеку, по крайней мере, это так сейчас, как я могу наблюдать, он вряд ли скажет «я люблю тебя». Обычно, как я вот недавно размышляла на эту тему, если человек говорит «я люблю тебя», он просто, скорее всего, имеет в виду, что «мне сейчас так хорошо, ты сделал что-то такое хорошее, приятное для меня, для моих чувств, мне хорошо очень от тебя». То есть я наслаждаюсь просто, я люблю тебя. Но это же эгоистично. Есть ли тут любовь?
Конечно же, нету ее. Ну, хотя какие-то моменты все равно будут прослеживаться, потому что мы Изначально, как духовные существа, мы состоим из этой энергии любви. Просто мы ее не можем выразить здесь, имея физические оболочки, тела, психические какие-то свои, ну, составляющие. Мы не можем выразить эту любовь по-настоящему. Потому что изнутри, с самого начала, из глубины нашего сердца, из души, этот импульс любви, конечно же, идет чистый. Потом он переломляется через призму нашего ложного восприятия этого мира, через призму разума, ума, чувств, этого тела физического, своих желаний и так далее. В итоге выходит уже наружу не чистая любовь, а искаженная или, как вы сказали, эгоистичная. То есть мы на себе сконцентрированы очень сильно. Это целая наука, как все-таки выйти из-под влияния вот этого желания эксплуатировать. Я тебя люблю. То есть это что значит? Это значит, я хочу сейчас поиметь тебя, скажем так. Это в разных аспектах можно рассматривать этот термин «поиметь». Имеется в виду поэксплуатировать. То есть я могу пообщаться с тобой, эксплуатировать твою физическую силу, эксплуатировать твое психическое состояние. Иногда, знаете, люди, как энерговампиры, могут долго-долго разговаривать. И вроде бы плохого-то ничего не говорят, но и хорошего как бы непонятно. И просто на одном месте люди долго разговаривают. На самом деле кто-то один пытается вот так, в кавычках, любить другого, эксплуатировать. Это вы правильно говорите, что это не может быть чистой любовью.
Угу. А вот что касается чистой любви, вообще нужно любить за что-то, за какие-то действия, хорошие поступки, может быть, какие-то положительные качества характера, за проявление разума. Ну, допустим, мы любим наших лекторов. А это правильный подход? Или любят просто за то, что человек душа? Вернее, не человек душа, а за то, что вот душа передо мной, если это чистая любовь.
Мы в этом мире находимся, сейчас очень опасно сразу всех любить. Потому что эта же любовь может быть по-разному проявляться. Как пример ребенка, например, он ловит бабочку. И в руках ее держит закрытых. Закрывает ее ладонями и держит ее там. И ему взрослые говорят: отпусти бабочку. А ребенок говорит: нет, я ее люблю. И вот так он любовь свою проявляет, сломав ей крылышки там неосознанно. Конечно, у нее нету зла у ребенка, нету никакого, но просто вот такое проявление любви может приносить, оказывается, страдание на самом деле. Да. То есть, другими словами, мы в этом мире живем, у нас есть материальный разум, и мы с помощью этого материального разума ориентируемся, с кем какие отношения строить на платформе любви, опять же. Но есть у нас общая тенденция любить всех, это факт. То есть быть, другими словами, доброжелателями, то есть мирными людьми, уважать друг друга, это тоже проявление любви. Но есть проявление любви общее, а есть индивидуальное. Да, вот здесь мы должны быть очень разборчивыми. То есть кого-то мы, конечно же, просто любим, но мы близко не вступаем в отношения эти любовные, потому что у нас нету квалификации вести себя так, чтобы не эксплуатировать человека. Поэтому нужно быть очень избирательными.
Угу. Так, что-то я хотела спросить по этому поводу. То есть, получается, любить – это значит отпустить. Любить человека – это как бы дать ему свободу, точно так же, как этой бабочке, и позволить ему жить так, как он хочет жить, допустим, может быть, даже в ущерб себе и своим чувствам.
Ну, отпустить всегда можно легко человека, если понять, что он мне не принадлежит, зачем его держать. Говорится: отпустите птицу, если это ваша птица, она к вам прилетит. Угу. Так же и здесь, если мы выбираем себе спутников судьбы, мы не должны их привязывать, потому что все должно естественно произойти. Потому что если мы будем пытаться думать или вот медитировать на это настроение, что мы хотим привязать к себе человека, называется эксплуатация, это обязательно придут страдания однажды. В свой срок придет это вот, ну, внутри неудовлетворенность, что что-то я не то сделал, потому что мы лишили свободы человека, опираясь на свои какие-то личные амбиции, эмоции, какие-то желания на свои. Да, конечно же, лучше в этом плане отпускать, не привязывать так, потому что будут страдания.
Ну а как не спутать тогда любовь с равнодушием? Ведь можно отпустить вообще без всяких эмоций, не ощущая ничего по отношению к этому человеку и забыть.
Ну, значит, там и нету этой любви. Угу. Значит, слава Богу, что отпустили. Потому что когда человек по-настоящему любит, он отпускает, дает эту свободу, он не чувствует потери в это время. Он не чувствует какой-то дефицит в отношениях. Понимает, потому что Это значит ложные приоритеты, расставленные в отношениях. Если человек, ну, как бы чувствует боль, когда от него человек, как бы возлюбленный, уходит куда-то, я его отпускаю, мне как-то больно его. Значит, это искусственно было построено, потому что настоящий любящий человек, он никуда не уйдет, даже если физически куда-то отошел. Нет, а если эти настроения уже есть, люди относятся друг к другу уважительно. И их не пугают эти расстояния друг от друга, ну, насколько они могут, ну, отдаляться, и неважно. Это же в сердце, это все в медитации должны отношения выстраиваться. Там настоящая любовь. Говорится, самое лучшее проявление любви – это любовь в разлуке. То есть, когда мы ждем своего возлюбленного или возлюбленную где-то, вот, дожидаемся этой встречи, то это больше приносит удовлетворение и чувствам, и сердцу, нежели когда мы уже встретились.
Спасибо. Я вижу, что несколько вопросов к нам уже пришли на сайт. Но также, как всегда, есть возможность воспользоваться скайпом именно для звонков. Скайп у нас для звонков существует, а сайт для вопросов в письменном виде. Антон уже написал нам, правильно ли я понимаю, что одно из проявлений эгоизма возникает из-за того, что каждый человек, каждая душа по своей природе стремится к счастью и в первую очередь пытается его найти для себя. Как в связи с этим прочувствовать, понять вкус служения Богу, чтобы не гордиться и без корысти посвящать плоды своей деятельности Богу? Так, это был первый вопрос. Дальше, по-моему, это отдельно идет. Давайте на этом остановимся.
Нужно еще раз скорректировать вопрос, потому что он такой большой, и там несколько аспектов сразу задается, ну, надо понять сейчас просто, что мы сейчас рассматриваем. Как научиться любить людей или служить людям?
Ну, здесь, видимо, про служение Богу как раз говорится.
Ну, говорится, если мы служим частицам Бога, это то же самое, что мы Богу служим. Например, если мы постригаем ноготь одного пальца, это значит, мы служим всему организму. И у нас должна быть квалификация служить Богу, опять же. Для этого мы должны знать, кто Он, какие Его желания мы можем исполнить. Это же любовь. Это что значит любовь? Я хочу узнать желание своего возлюбленного. И исполнить его раньше, чем он, ну, об этом провозгласит. Поэтому также, если я хочу служить Богу, это же проявление любви. Я должен знать Его и понять, какие у Него желания есть. А так как я не хочу этим гордиться, что я знаю Бога, я сейчас напрямую Ему буду служить. Поэтому я выбираю объект служения или объект любви, это частицу Его. И вот, посмотрите, можно понаблюдать, сколько частиц в этом мире Бога. Деревья, цветы, животные, птицы, рыбы, люди, атмосфера, природа сама. Это же все его части. Если мы по-доброму, по-хорошему относимся ко всем проявлениям Его энергии, это значит, я люблю Бога. Значит, Бог очень доволен будет мной. То есть я также должен считать, что я сам часть всего этого. Тогда вопросов вообще не будет возникать о дефиците, ну, любви и к Богу, и к людям. Если мы будем понимать, единство это такое, что мы как один организм все.
Хорошо, давайте остальную часть письма от Антона прочитаем. «Бог дает нам испытания в жизни в соответствии с нашими грехами». А испытания нужны, чтобы мы научились и вспомнили, как служить Богу? Это такой вопрос.
Ну, в какой-то степени да. Но на самом деле, если гораздо глубже смотреть на все это, то, конечно же, не Бог нам это все дает, все эти испытания, ему они не нужны совсем. Есть просто администраторы Вселенной, которые за этим следят очень строго. Ну да, и мы как своего рода, как преступники, находимся в не своей среде, и нам нужно как бы исправление. То есть мы должны исправиться, стать законопослушными гражданами Вселенной. И поэтому законы кармы, которые четко, хорошо руководятся администраторами этой Вселенной, полубогами, то они, да, будут создавать такие условия, где мы каждый раз будем проходить эти испытания, проверки. В зависимости от того, насколько мы будем образованы, то есть отслеживать, почему та ситуация или другая ситуация проявилась в моей жизни. Если у нас будут знания, мы очень легко поздаем эти все экзамены, и в конце концов нас освободят из этого, скажем так, ну, заключения. А пока так, да, мы будем вот пытаться все это действительно проверять прям в жизни, на практических вещах прям. Конечно же, идея это не то, что нас за это испытывают только для того, чтобы мы полюбили Бога. Даже эта любовь тогда будет не такая искренняя. Потому что ну, когда есть сила, насилие где-то какое-то, насильно мил не будешь же говориться. Но когда человек проходит вот эти азы первые своей как бы, ну, школы, он понимает, что на самом деле любовь, она бескорыстная, я и так хочу любить. Это мое естественное состояние любить. Но я не могу это делать, потому что у меня очень много было материальных желаний, которые сосредоточили все мое сознание на себе самом. И вот эти ситуации, которые будут нам посылать судьба, как бы кармические реакции эти все, они сделаны для того, чтобы я перестал сосредотачиваться на себе, сосредоточился на чем-то на высоком. И, конечно же, это на Боге лучше.
Угу. Вот по поводу служения Богу есть у нас еще один вопрос. Ну, вот так, мы начинаем с одной темы, а слушатели потом все равно в какое-то другое русло могут нас направить, и совершенно разные темы у нас могут звучать в эфире, но я надеюсь, все это полезно. Татьяна написала, у меня такой вопрос. Как я могу служить Богу? Есть муж, двое детей, 5 лет и 2 года. Я сижу дома с дочкой, в суматохе дня забываю о духовном. Материальное заглатывает полностью. Вставать рано не всегда получается. Махамантру читаю каждый день 8 кругов. Каждый вечер я переживаю, что прожила день на автомате. Простите, если неясно выразила свои мысли. Ну, вот такой запрос. Как в таких условиях, в такой ситуации Татьяна может служить Богу?
Ну, Татьяна, вы в любом случае служите Богу, потому что вы повторяете святые имена. Это самое лучшее служение. Потому что именно эта практика вас будет ну, тонизировать, скажем так, и держать в хорошем таком тонусе в течение дня. Вы можете выполнять свои обязанности перед семьей, перед детьми, то есть это тоже служение Богу, если вы все правильно делаете, ну, выполняя свои обязанности. Это и есть служение Богу. Посмотрите в 6 главе Бхагавадгиты, в 1 тексте там дается определение, кто такие йоги, кто такой йог. И там Господь об этом говорит, тот, кто выполняет свои обязанности, не привязываясь к плодам, причем просто действует во имя долга. И такие люди, он говорит, называются йогами. То есть вы в это время связаны с Богом очень сильно. Можете дополнительные какие-то вещи в свою жизнь привнести, ну, имеется в виду практики, это слушание лекций, можете в наушниках слушать лекцию духовного учителя, Шрилы Прабхупады, слушайте лекции. Можете читать книжки, можете видео смотреть, про где духовные вещи какие-то раскрываются. Можно что-то приготовить и накормить соседей. Или просто доброжелателей каких, у кого хотите просто. Можете позвонить кому-нибудь, пообщаться на духовные темы с доброжелателем тоже, который вас понимает хорошо. То есть поделиться реализациями с близкими людьми можно так же, кто вас понимает. Ну а то, что вы повторяете 8 кругов махамантры, это ну, очень замечательно. Даже не сомневайтесь, что вы ну, не прогрессируете. Вы в любом случае прогрессируете. 8 кругов еще не, ну не каждый мужчина может 8 кругов повторять мантры в каждый день. Поэтому я думаю, что у вас все хорошо, продолжайте в том же духе.
Спасибо. А вот вопрос касательно темы любви. О любви вопрос. Скажите, пожалуйста, говорят, что у каждого есть своя половинка. Правда ли это? Если да, то как это распознать?
Ну, может быть, не у каждого есть своя половинка. Но для материального мира, конечно же, это естественно такое ну, желание иметь рядом кого-то, имеется в виду. Это может не обязательно должен быть противоположный пол. Хотя здесь, скорее всего, имеется в виду именно это, что вторая половинка. Но мы все нуждаемся в любви. Любовь подразумевает две личности, потому что один человек не сможет проявить это качество любви. Нужна какая-то личность, на которую я эту любовь буду проецировать. А то, что касается, что нам всем по судьбе положено иметь половинки, да, это так. В любом случае, как распознать, судьба приведет, и вы распознаете, и никуда не денетесь. Никуда не денешься, говорится, влюбишься и женишься. Поэтому здесь судьба заставит понять, мой человек это или не мой. Если люди думают, о, я себе что-то не того выбрала. Нет, нет, того выбрали, просто, видать, временно выбрали. Бывает такое, что люди сходятся, поживут немножко, потом расходятся, думают, нет, не тот. И по карме суждено было прожить маленький период жизни вот с этой личностью. Что есть долги какие-то кармические. Ну, а с другой стороны, нам нужно быть очень внимательным, образованным. Если мы хорошо будем образовываться, вторая половинка появится соответствующая тоже. То есть мы можем менять судьбу. Можем менять, если мы меняем усилия свои, ну, в своей практике духовной, то качество нашей судьбы тоже будет меняться. В каком плане? Например, нам неизбежно, например, ну, выйти замуж, например, да, женщине. Но если она работает над собой, меняет свой характер, потому что характер меняет судьбу. Ничто так сильно не меняет судьбу, как характер, ну, поведение человека. И вот если человек меняет свой характер очень сильно, то ему все равно придется выйти замуж, ну, девушке. А вот личность уже будет соответствовать тому, на каком уровне человек поднимется. Вот насколько он очистится, если человек занимается духовной практикой, очищает свое существование, здесь карма становится не такая тяжелая, то и по судьбе придет человек, тот, который составит, скажем так, хорошую компанию в нашей жизни. А если мы не работаем над собой, то по карме придет неизбежно какая-то личность, и мы ничего не сможем сделать. Примеров масса, когда люди создают семью и уже через недельку, через две уже сожалеют, что зачем это надо, все, надо разводиться. И разводятся же, что самое интересное. Просто вот время должны были пожить, просто все недолго.
Угу. В начале эфира мы также говорили и о душе, и продолжаем говорить. И Маргарита интересуется, человек может познать себя как душу и обрести освобождение за одну жизнь? Это возможно?
Да. Да, это возможно.
Ну,
имея хорошего духовного учителя, я извиняюсь, перебил вас.
Я говорю, да, ответ короткий, да, можно, но как, видимо, в этом вопрос еще?
Нужно найти хорошего духовного учителя или доктора, который пробудит меня, который даст мне понимание, как это осознать себя как душа и за одну жизнь прекратить эти все мытарства, то есть повторяющиеся в нашей жизни этот лабиринт вечный. Можно за одну жизнь найти хорошего духовного учителя, получить практику авторитетную. И также нужно будет прилагать усилия, конечно же, потому что это самая высокая цена, которую можно поставить, ну, на свою жизнь, это вот получить это освобождение, осознать себя как душа, уйти в духовный мир и уже больше не рождаться в этом мире, не стареть, не болеть, не умирать. То есть вырваться из этого цикла, из этого лабиринта вечного. И цена будет соответствующая, ну, немалая. Но все можно, все реально, все можно делать это.
Спасибо за ответ. Тогда мы вернемся к вопросу от Натальи, который еще до эфира пришел, зачитываю его. Владимир, здравствуйте. Два вопроса у меня к вам, написала Наталья. Сейчас разберемся. Первый – о крещении ребеночка. Некоторые считают, что мы не вправе обращать ребенка до 7 лет ни в какую религию. Нашей малышке нет еще и года, и я не тороплюсь обращать ее в православие, учитывая то, что у меня на примете нет хорошей крестной. При этом мы с мужем посещаем православный храм и одновременно участвуем в ритуалах очищения огнем. Мы называем их «ширак». Но на них молитвы читаются на арабском. Является ли это допустимым? Очень интересно узнать ваше мнение. Ну, я один вопрос здесь увидела. Или я, может быть, что-то пропустила?
Ну, в церковь, конечно, ребенка сносить, ну, очень благоприятно. То есть, если вы его покрестили, это не значит, что вы его, ну, в христианство обратили, в религию в эту. Нет, может быть, крестите, если не хотите, может быть, и не нужно, хотя если вы даже и покрестите, ничего там плохого нету. То есть это не значит, что вы обращаете ребенка в традицию. Нет, просто вы делаете ритуал, который помогает, ну, очистить ребенка, защитить его. То есть это просто ритуал, который, ну, на самом деле, который будет защищать потом ребенка. Неважно, это можно и не только в церковь сходить, в мечеть можете принести. По идее, по большому счету, просто я, ну, как бы сомневаюсь, конечно, что сейчас есть у нас такие священники такого уровня, которые могут, ну, не разделять не разделять просто. А по большому счету, любой человек, у которого, ну, у которого рождаются дети, он обязан просто принести ребенка в святое место. И неважно, в ближайшее место будет какое-то святое, Бог же один. Неважно, к какому священнику подойти, это же не обращение в религию. Вот в этом плане вы правы, что потому что, ну, ребенка надо подождать ему, пока он подрастет, он сам себе выберет путь. Все. Но если родители идут уже по какому-то пути, ребенок их просто, ну, копирует в каком плане. Он видит, что это же все хорошо, его устраивает эта философия жизни. И он, как правило, принимает то же самое, ну, тот же путь, по которому идут его родители. Это естественно должно быть. А ребенка осветить можно в любом духовном центре. Лишь бы там главное были священники такие, которые не будут говорить, вот теперь ты будешь христианином или мусульманином теперь. Это неправильно. Просто мы хотим просто осветить ребенка, просто вот преподнести Богу как дар такой, что вот он нам дал ребенка, пусть он его осветит, чтобы мы уже не переживали за его духовную жизнь. А потом он вырастет, конечно же, он сам себе выберет. Это правильно. А там второй вопрос какой-то был.
Я увидела только один вопрос, хотя Наталья написала, что у нее к вам два вопроса. Ну, вот я вам скопировала это сообщение, может, ну, я, по крайней мере, не увидела. Может быть, она чуть позже напишет или не успела дописать. Давайте пока перейдем к следующему сообщению. Оно у нас от Марии. Кстати, о звонках, дорогие радиослушатели, тоже не забывайте. Есть у нас скайп, можно звонить в любой момент. А Мария вот что пишет. В развитии духовной жизни и начале духовной практики у меня есть препятствия. Не знаю, как преодолеть. Я замужем, двое маленьких детей, и муж так установил, что я ни с кем... Установил в наших отношениях, что я ни с кем не могу общаться. Мое общение только муж, дети, мама, которая живет рядом с нами. Я не сопротивляюсь мужу и уважаю его. Пока я только соблюдаю регулирующие принципы и слушаю лекции духовных учителей. При помощи интернета нашла людей из Бхакти-врикши недалеко от нашего города. Но муж мне сказал, что только через полгода мы начнем ездить на эти встречи, так как у него план на это полугодие – материальное развитие. Я очень хочу начать практиковать бхакти-йогу, но без общения не могу начать. Подскажите, пожалуйста, как мне себя вести с мужем, чтобы он согласился начать ездить на встречи в ближайшее время. Ездить без него он мне точно не позволит».
Но в любом случае вы правильную позицию заняли, что слушайте мужа. Даже если он сказал, что через полгода поедет, вы должны просто до неба, до потолка прыгать от счастья. Если вы сравнивать будете с другими семьями, где вообще эти вещи даже не рассматриваются, там просто, ну, такой тяжелый прям демонизм идет, отвержение. У вас муж хороший, он не, наоборот помогает вам. Просто единственное, что вы должны понять, что это общение пока вы и так получаете. Если вы читаете книги Прабхупады, имейте в виду, вы с ним общаетесь в это время. Слушаете лекции с каким-нибудь человеком, имейте в виду, вы в это время общаетесь с ним. Может попросить, может быть, у него разрешение на то, чтобы, может быть, не надо выезжать куда-то, а вы можете где-то в скайп-конференцию какую-то вступить, где люди вот так встречаются, обсуждают какие-то вещи духовные, тоже общаются, потому что тоже так же немногие могут выезжать куда-то. Ну вот создаются такие группы, я, ну, просто знаю, мы сами иногда это делаем. По-моему, одно время у нас прям чуть ли не каждую неделю мы собирались с нашей группой в разных городах, люди по всему СНГ собирались. Со всего СНГ мы собирались, и 1,5-2 часа мы обсуждали Священное Писание, общались просто так же, и до сих пор продолжаем общаться. То есть пока вот, ну, терпите, но и с другой стороны общайтесь вот на уровне вот слушания пока. Слушайте лекции, читайте книги. Смотрите видео, это тоже общение. Общайтесь, в конце концов, с мужем. Общайтесь с ним, как с другом. Иногда не просто как с мужем. Как с другом общайтесь, делитесь какими-нибудь реализациями, спрашивайте у него. Больше задавайте вопросы иногда ему. Так вы будете его развивать. То есть вы будете как бы не то, что вы там с претензией вопросы задавать, что вы хотите подчеркнуть, что он ничего не знает. А наоборот, задавайте вопросы так, чтобы он ценил как бы вашу пытливость вот эту и вдохновляйте его. То есть он там спросите, например, что-то о душе, например, спросите. Может, где-то, может быть, ты знаешь, где, может быть, прочитать, может быть, где-то можно. Скажешь, да, ну, может быть. То есть вступайте в диалог, не стесняйтесь. Как с доброжелателями, с друзьями, пока вот так. И а потом со временем все пройдет. И я думаю, что вы обязательно встретитесь уже с преданными, с большим коллективом. Можете общаться уже потом. А пока вот надо потерпеть, скорее всего.
Спасибо. Спасибо вам за ответ. Продолжается наш прямой эфир. Это прямое общение в реальном времени. Совершенно все реально и естественно у нас происходит до 17:00 по Москве. И у нас есть слушательница, которая хочет задать лично свой вопрос. Она написала мне об этом. Я сейчас ей перезваниваю. Как ее зовут, из какого города, пока я не могу сказать. Я уверена, что она сама об этом расскажет, если сейчас ответит на мой звонок. Здравствуйте.
Ульяна зовут эту девушку.
Вы знакомы?
Скорее всего. Ну, не знаю, надо услышать сейчас ее.
Хорошо, здравствуйте.
Здравствуйте, алло? Мы знакомы, да, недавно.
То есть вы все-таки Ульяна?
Да, я все-таки Ульяна, и я, во-первых, хочу сказать, что я очень рада слышать Владимира Слепцова. Он у нас полтора месяца назад был в Кургане, я была организатором его семинара, и
вот
мне очень, очень радостно вот сейчас вот участвовать в этом прямом эфире. Вот, спасибо вам большое, что вы приехали и вдохновили нас тут всех. Вот, у меня есть вопрос, он заключается... Мне очень близка эта тема сейчас, так получилось, что мы с мужем живем вот теперь раздельно, мы в процессе переезда находимся, то есть у нас все хорошо в отношениях, но когда он уехал, естественным образом я столкнулась с определенными трудностями, потому что, ну вот дети, то есть появились различного рода претензии, что вот там ты уехала, а я тут с чем-то не справляюсь, ну вот вроде как это обязанности мужа, и вот, в общем, с одной стороны, отношения действительно на расстоянии, они улучшаются, я прям чувствую. Вот. А с другой стороны, я также вот от этих вот претензий я очень... То есть я чувствую себя виноватой за эти претензии, потому что, ну, как бы он делает все правильно для семьи, но так как я сама не справляюсь, я не знаю, как вот практически очистить вот сейчас отношения вот так на расстоянии, чтобы вот эти вот претензии не появлялись, ну, вот в моей голове, потому что... Ну, тяжело, конечно, с какими-то вещами справляться, но вот, видимо, то ли я не принимаю этот период, то ли, в общем, вот такой у меня вопрос.
Угу. Ульяна, сейчас вас отключу от скайп-конференции, но вы услышите ответ по радио. Вот теперь включайте радио. Договорились?
Да.
Угу. Вот, это я сделала, чтобы не мешали дополнительные шумы. Я слышала там ребенок еще. Ну, вопрос мы услышали.
Ну, основная причина этих претензий, это, конечно же, ложное восприятие своего положения. То есть я хочу чего-то большего. То есть я более значимая личность, нежели там кто-то еще. И мне нужна какая-то сейчас поддержка, помощь, сила, неважно там. То есть я сейчас нахожусь в состоянии легкого стресса или депрессии такой. Поэтому, пожалуйста, кто-то возьмите за меня и помогите мне. Все, вот это настроение, оно обязательно ведет в состояние, ну, стресса и вот этой претензии. То есть все несправедливо. Да, я очень сильно, знаешь, сосредоточился на себе. Если вы поймете свое положение, в котором вы сейчас находитесь, вы же обговаривали это все, вы же договаривали, что вы будете переезжать, что вы будете какое-то время одна и так далее. То есть если вы это все проговорили, так к чему же может быть претензия? Но эта претензия возникает из-за того, что я очень сильно сосредоточился на себе просто. Я хочу к себе очень много внимания. Для женщины, в принципе, это естественно. Но также неестественно оставлять женщину одну, особенно в переездах и с ребенком. Это неестественно просто. Из-за этого и возникает вот это настроение. Так же и в жизни. Мы занимаем либо естественные положения свои, либо неестественные. Если мы естественно все занимаем, свои положения и обговариваем это все, у нас не будет никаких претензий к жизни и к людям. Но если мы занимаем что-то неестественное такое, искусственное, ну или вот форс-мажор какой-нибудь, там раз надо вот это все, теперь надо набраться терпения просто и все. Терпение, потерпеть. Самое лучшее, конечно, это повторять святые имена, мантру повторять внимательно. Либо звонить прям людям, друзьям, близким, которые могут в это время нам вселять вот этот энтузиазм, продолжать дальше действовать, не иметь претензий. Просто вот поймите, чем занимается ваша вторая половина. Наверняка он тоже думает о вас, так же думает, что как бы вам помочь. Если вы так просмотрите эту позицию, все восстановится. Поймите также, есть люди, у которых нету даже мужей, они страдают. И в вашем положении, мне кажется, это даже очень хорошо, что вы так есть по кому скучать. Но вот единственное, что снимите претензию с себя. То есть, претензия ко мне, я вот не удовлетворена. И все. А так как я не могу сама трансформировать эту неудовлетворенность, нужен объект. Все, я начинаю на объект все перекидывать. И тогда вот это будет проблема. Трудность будет очень. И мужу вашему тяжело будет, трудно. Поэтому занимайте правильное настроение, Ульяна, молитесь, ведите себя соответствующим образом, то есть терпите пока. Это вот ваша судьба сейчас так распоряжается вами, усиливает ваши отношения, что самое интересное. Вы сейчас как бы доказываете друг другу, что вы стоите друг друга, готовы пойти на какой-то риск, на какую-то зону дискомфорта даже испытывать ради ваших отношений. Поэтому давайте успехов вам, держитесь. Не сдавайтесь, вы сильный человек, выдержите это все.
Я надеюсь, Ульяна нас услышала, вас услышала, ваши рекомендации. И тем временем у нас поступил новый звонок к нам. Оксана позвонила, и сейчас она у нас на связи. Здравствуйте.
Доброго дня, Олеся. Доброго дня, Владимир. У меня вот такой вопрос.
Оксана, если можно, погромче или ближе значительно к микрофону. Как-то очень слабенький звук.
Да, хорошо. Я хочу спросить у Владимира, как вести себя женщине, которая предала и бросила своего мужа. Вот, при этом осознала, но дело дошло уже до развода. Как, с чего отталкиваться, где находить силы, если уже есть осознание? Вот. Я сейчас говорю о себе.
Ну, первое, конечно, что нужно сделать, это просто вступить в деловые, дружеские отношения сначала. Просто проговорить еще раз ваши, вообще, ваши жизненные идеи, жизненные цели. То есть, что вы ждете в жизни. Потому что иногда нам будет казаться, что мы что-то вроде бы неправильно поступили, надо идти опять жить с этим человеком. Но понять, что меня тянет к нему, чувственное удовольствие или страх остаться одной, там или, может, другие какие-то материальные ценности могут нас объединять. Вот что в сердце заглянуть, что, зачем нужен мне этот человек, для чего он мне нужен. Если для эксплуатации, то это неправильный выбор. Скорее всего, опять будет развод, опять будет, ну, в общем, ничего хорошего не будет. То есть женщина должна понять, зачем ей нужен мужчина. Зачем, какая ее цель в жизни иметь мужчину того, ну, такого или не такого. Просто если вы ставите цель высшую, чтобы в вашей жизни был мужчина, духовный человек, который стремится к духовности, который ведет себя достойным образом духовным, все, конечно, за таким мужчиной нужно идти и просто соглашаться со всеми его, ну, пожеланиями, просто остаться, держаться за ним. Держаться, потому что этот человек может вас поднять на духовную платформу и сделать вашу жизнь счастливой. Но если у мужчины нет таких целей, если он просто живет так, как все, и у него нет желания меняться, ну, в духовную сторону, тогда нет смысла тратить время, потому что очень трудно будет потом, ну, самой заниматься духовной практикой. Вот только сейчас просто загляните в сердце свое. Зачем вы? Говорит, я осознала все. А что вы осознали?
Я осознала то, что вот дал мне Господь этого человека, и как бы я же должна с ним идти по пути. Но я жила с его недостатками, и увлечение другим мужчиной произошло тогда, когда я начала заниматься духовной практикой буквально вот полгода. То есть я раньше была преданной вот такой верной женой. Вот, и человек, которым я заинтересовалась, занимается духовной практикой, но сам процесс, то, что я изменила мужу и ушла к другому человеку, вот это сейчас вызывает вот чувство сожаления, вот.
Но учитывайте, что сейчас время такое, время пороков. Это очень тяжело, конечно же, следовать всем правилам, предписаниям духовной и семейной жизни. То есть, это, ну, не так-то просто это все сделать. Скорее всего, здесь у вас какой-то кармический узел сработал, что вы какую-то часть времени прожили, ну, просто отработав карму. скорее всего, и эта карма, скорее всего, закончилась, и вам пришлось вот ее так прервать, просто привлеклись другим человеком. С точки зрения морали и нравственности, конечно, это же не очень хорошо, что именно так произошел разрыв. Ну, будьте аккуратны, потому что, скорее всего, вот на вот этом этапе что-то произошло такое тяжелое, это факт, вы это прям сами даже чувствуете. Но вот надо идти, тогда раскрывать все, садиться, разговаривать, открывать свое сердце, извиняться и смотреть тогда, как пойдет судьба дальше, насколько этот человек будет, ну, сострадателен и так снисходителен к вам. То есть выбор все равно за вами будет. Как по какому пути идти? Это ваша жизнь просто. Вы сами выбираете. Но вот вопрос нравственной чистоты, вот этой морали, будьте в этом плане очень аккуратны и бдительны. Пообщайтесь, нужно разговаривать с ним, открыть ему сердце. И молиться Богу. Молиться, чтобы он дал вам силы дальше продолжать духовную жизнь, чтобы мотив вашей деятельности, то есть именно вот этого развода такого, был такой, что вы хотели улучшить свою духовную жизнь. Просто такая мотивация должна быть. Но если вы идете на чувственных каких-то, ну, на поводу на чувственных восприятий, на чувственных наслаждениях, то, конечно, это не очень будет хорошо. Можно будет, конечно, прикрываться, что этот человек духовный, но в сердце заглядывайте себе, вы там увидите, почувствуете прям, зачем вы это делаете. В любом случае, занимайтесь духовной практикой, все равно сами занимайтесь. Во что бы то ни стало. Внешние вещи, они просто, ну как, создают нам определенные ситуации, в которых мы должны прогрессировать, сдавать экзамены. Но духовная практика, она выше этого всего стоит. Вы не переставайте заниматься ей. Продолжайте все равно. Я извиняюсь, перебил вас.
Да, ничего, это я извиняюсь. Если вот в будущем для создания семьи нужно заглядывать в сердце, если чувство к человеку, откликается ли в сердце, ну, если простыми словами, если любовь, да, или только вот этот человек хороший, он стремится к духовным знаниям, то есть он может обеспечить семью, достаточно ли этого для создания семьи, или все-таки в сердце должно откликаться?
В идеале, конечно же, это лучше, чтобы это в сердце откликалось. То есть это должно быть обоюдно. Но даже в этом случае сначала нужно определять время для помолвки, чтобы вы пожили год хотя бы просто, посмотрели, подходите ли вы друг другу, потому что внешние вещи, они могут быть также построены только на амбициях, на эмоциях. Когда мы говорим, это любовь или это в сердце, это чувствую, как правило, я ссылаюсь на свой ум. Ум так может подстраиваться, и любовь он может там выдавать за действительность. И там. То есть вот в этом плане нужно быть тоже очень аккуратным и бдительным. Не ссылаться всегда на свое сердце, потому что оно пока, ну, живет на платформе ума. То личного своего какого-то, ну, эгоизма. То есть я хочу как-то для себя устроить жизнь. Но любовь подразумевает, я хочу друг другу помочь. Вот что значит любовь. Мы хотим помочь кому-то. Не эксплуатировать, что вот он духовным знанием занимается, он обеспечит семью, он там еще что-то такое, детей мне даст. Это эксплуатация все равно. Любовь подразумевает, я хочу помочь моему мужу духовно вырасти и достичь совершенства. Помогать ему, что бы он ни просил, чтобы, ну, что бы, какие бы ситуации сложные ни возникали, я готов всегда помогать ему, только чтобы он рос духовно и был счастливым. Взамен к себе я ничего не хочу. Это любовь. Потому что хотя бы хоть маленькая будет капелька того, что я хочу поэксплуатировать эти отношения, это уже не любовь, это будет осквернение. А это значит будут конфликты. Это значит будут трения какие-то, состояния какие-то стрессовые будут в семье.
А женщина не должна думать о том, как бы о благополучии, о ну, какой-то защищенности, или это тоже эгоизм?
Это естественно должно происходить, об этом даже думать не надо. Так же как муж, когда он приходит, ну как бы мужчина становится мужем, это же естественно для него защищать женщину. Это не так, что он прилагает усилия или чему-то учится. Это естественно будет происходить. Так же и женщина, если она выполняет свои обязанности в семье, ее естественно будут защищать и обеспечивать всем необходимым. Просто если она выполняет свои обязанности, если у них отношения дружеские, доброжелательные, Если в семье мир такой, любой мужчина захочет все сделать для своей жены. Самой ей думать точно не надо об этом.
Ну,
по
вот
крайней мере,
вот.
В идеальной семье об этом думать не нужно. Но если вы будете постоянно мужу напоминать об этом, что надо это, надо то, это что за муж такой необразованный? Значит, ему надо образование какое-то получать, либо говорить этому как-то мягко, с любовью, как бы вовлекать его в диалоги в такие, как бы, чтобы он чувствовал ему какую-то ответственность такую, причем сам хотел ее брать. Не так, что вы заставляете, иди на работу давай. Иди давай на работу. Ну что это за муж такой?
Да, Оксана, да, спасибо вам.
Да.
Спасибо за звонок, спасибо вам за участие в эфире. Надеюсь, что ответы как-то вам помогли, помогут вам дальше правильные решения принимать и двигаться дальше по духовному пути, естественно. Спасибо за звонок.
Спасибо еще раз. Всего доброго.
До свидания.
Всего доброго, Оксана. Давайте, держитесь, крепитесь. Будьте таким, носик кверху поднимите, в общем. Не падайте.
Не падайте духом.
Да, да, да.
Я увидела, что еще одна слушательница к нам дозванивалась. Сейчас я ее снова подключила к нашей беседе. Анастасия, насколько я понимаю,
да,
у нас на связи.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Настя.
Вы знаете, во-первых, хочу поблагодарить вообще Ведорадио и вот вас, Владимир, и вообще всех лекторов Ведорадио за то, что вот вы даете такие знания и прекрасную музыку. Я даже совершенно недавно столкнулась с ведическим знанием, и оно очень сильно трансформировало мою жизнь, жизнь моей семьи. Ну, и так как я совершенно недавно в этом, у меня будет очень простой вопрос. Ну, дело в том, что у меня вся моя родня, очень близкие мне люди, мамы, папа, бабушки, дедушки. У нас очень дружная семья, любящая друг друга, очень дружная, любящая мясоедическая семья. Вот. Но, столкнувшись с ведическим знанием, я лично перестала есть мясо и рыбу, ну, где-то в июне 2014 года, ну, то есть недавно совершенно. Конечно, мою семью это сильно шокировало, но все нормально уже, все смирились. Вопрос такой. У нас в семье есть такие традиции встречаться периодически за общим столом, делиться впечатлениями, ну, это так, человек 20-25.
Большая семья.
Да, ну это когда все собираются, то есть братья, сестры, семьи, уже там внуки, правнуки моей бабушки, да. Ну, это все сопровождается застольем мясным, как правило. Однако вот весной планируется, ну, я когда езжу на эти застолья, я просто, ну, мясо не ем, там, ну, никого ничем не напрягаю, да. Но вот ко мне должны весной приехать вот вся моя родня. Уже как бы у меня, я планирую встречать. И вот как вы посоветуете? Вопрос такой. Нужен совет. Я занимаюсь тем, что ем, ну, не ем мясо, рыбу, да. Тем не менее, мужу я периодически мясо готовлю, потому что он от него, ну, пока что не готов отказаться. Ну, просто сокращаем количество постепенно. Однако, когда приедет моя семья, я не знаю, как мне поступить правильнее. То ли накрыть полностью вегетарианский стол, но тогда как бы я не учитываю их вкусы, вот у меня такие сомнения в душе. То ли с любовью накрыть им этот мясной стол, ну, я, в общем, в замешательстве. Вот что вы скажете, посоветуйте, пожалуйста, с точки зрения вот знаний.
Ну, попробуйте двумя методами как бы разрешить этот такой инцидент. Первый, пообщайтесь с ними, с каждым, попросите их, то есть вы как член этой большой семьи имеете право на свободу в общении, просто с каждым дружелюбно пообщайтесь так, ну, просто если это настоящая ваша семья, они вас любят, они в первую очередь должны учитывать ваши тоже вкусы. То есть называется любовь, когда мы друг друга пытаемся удовлетворить.
Ну да.
И вот, да, и вот спросите разрешение чуть ли не у каждого. Можете ли вы для каждого приготовить блюда, ну не мясные, а вот научитесь, возьмите эту книжку «Ведическое кулинарное искусство», там столько.
Да, я сейчас изучаю ведическую кухню, в принципе, у меня уже так какой-то набор есть продуктов, и стол новогодний наш семейный, он был чисто вегетарианский, то есть, ну, наша семья — это вот я, муж и двое детей, а большая семья, я вот тут уже в замешательстве. Муж меня понимает, он меня в целом поддерживает, но он очень хороший человек, он живет по совести, но так называет себя, тем не менее, атеистом, хотя ведет себя очень благочестиво, ну, я так считаю. Ну, в общем, и он меня очень поддерживает, тем не менее. А вот с остальной семьей я вот сомневаюсь, немножко не хочу я нарушать наши семейные традиции, не хочу из-за этого там что-то строить и выпендриваться, скажем так. Но в то же время хочется дальше придерживаться этой идеи.
Но, может быть, это как-то преподнести, что вот я хочу вас удивить необычным столом, ну, каким-то. Это от меня будет такой вам подарок. Может быть, это как лучше. Ну, вот,
ну да, я поняла. Вообще лучше заранее все-таки это все обсудить, а не сюрпризом.
Да, все верно. Если вдруг кто-то все равно скажет, ну вот я-то хотел бы чего-нибудь такого, ну вот тогда ради удержания
ради
этой традиции. Да, этой традиции так, ну... Ну, по крайней мере, если у вас будет сильное желание убедить всех так, открыть свое сердце, сказать, чтобы они тоже к вам как бы отнеслись снисходительно, что вы просто вот хотите, вот как Олеся правильно сказала, сделать такой сюрприз, подарок такой, что-то новое. Со старого, что этого уже, ну, неужели наши отношения строятся на мясе? Вот вы заодно и узнаете, кто настоящий ваш друг.
Да я знаю, что не все мои друзья, не все меня любят. Они безумно волнуются и думают, что я сейчас бедняжки не доедаю.
Вот вы и убедитесь в этом, потому что вы как раз в это и поймете, что между нами стоит. Иногда люди ругаются из-за мяса. Тогда вопрос стоит, что, неужели настолько мясо объединяет? Неужели все остальные виды нашей деятельности, наших отношений, они сейчас все померкли только из-за того, что я ем мясо или я не ем мясо? То есть это не должно стоять как бы в центре. Дайте людям возможность также сделать вас удовлетворенной, что вы можете с любовью столько всего вкусного приготовить без мяса.
Ну да, да. Хорошо, спасибо вам большое. Я уже практически знаю, как себя поведу и как я поступлю. Спасибо вам огромное.
Замечательно.
Всего вам хорошего. До свидания.
До свидания. Если вы будете еще каждому подарок делать своим родственникам во время этого всего пиршества, то есть каждого прославите, что вот спасибо там моему дяде Васе там за то, что он так понял меня, что мне так тяжело с этим всем, а он пошел навстречу и сказал, давай, конечно, своих там огурцов мне там и еще чем-нибудь там сырого, ладно, придам все. И вы еще и подарок ему, какой-то подарок каждому человеку сделайте, вот не поленитесь. Вы почувствуете, ваши отношения совсем другие будут, потому что это часть духовной жизни, дарить подарки. Так, их всего 6 вот этих аспектов, они делятся по 2, мы уже, по-моему, разбирали это.
Это, да, как-то говорили.
Да, дарить подарки и принимать подарки, это вид духовной жизни. Угощать духовной пищей и самому вкушать духовную пищу. И второй момент. И третий момент, рассказывать о сокровенном и слушать сокровенное. Поэтому вот если вы вот это все учтете, вы увидите, успех будет. Обязательно будет успех у вас.
Хорошо, спасибо вам большое.
Всего доброго.
Да, всего хорошего. До свидания.
Спасибо, Анастасия, за звонок. Продолжается наш эфир. Давайте теперь обратим внимание на вопрос от Людмилы, который в письменном виде к нам пришел. Здравствуйте, Владимир, пишет Людмила. Очень сложная сегодня тема. Скажите, пожалуйста, как разбудить в своем сердце любовь? То, что мы называем любовью, это, как вы уже сказали, проявление эгоизма. С этой точки зрения я осознаю, что у меня недостаточно любви ни по отношению к своей семье, ни по отношению к другим людям. Иногда во время молитвы приходит это ощущение радости и света. Это бывает очень мимолетно и редко, а так очень трудно настроиться на молитву, потому что пустота на душе, не хватает духовного общения. Как настроиться на любовь к людям, на любовь к Богу? Что вы посоветуете?
Только духовная практика поможет вам понять вот этот принцип любви к людям, к Богу. Очистительная процедура должна идти постоянно в нашей жизни. Мы не должны не прерываться, никаких перерывов не должно быть. То есть мы должны понять, если у нас есть такое настроение, вот как вы сейчас здесь его описываете, мы должны понять, что мы больны сейчас просто, мы болеем материализмом, эгоизмом, мы болеем вот этим собственным какой-то значимостью просто. Это болезнь на самом деле. И ее нужно лечить просто, и все. Вот этот процесс лечебный или очистительный поможет нам избавиться от этого всего мусора, и мы потом постепенно начнем уже любить людей, близких, и Бога начнем любить. То есть нужна процедура. Самая лучшая процедура – это воспевание святых имен сейчас, в Кали-Югу, в эту эпоху деградации. Говорится, только три имени Бога спасут живых существ от деградации сейчас, вот в эту эпоху. Поэтому, если есть возможность, занимайтесь духовной практикой, продолжайте это делать. Постепенно-постепенно сердце очистится от материальных желаний. Именно они нам не дают приблизиться к цели. И все, и вы увидите, Господь будет открывать себя перед вами постепенно. Потому что источник счастья, источник любви, он прямо в сердце у вас находится. Нужна просто практика воссоединения.
Спасибо за ответ. Владимир, вы знаете, у нас осталось на сайте 3 незачитанных вопроса. Как вы считаете, мы успеем их, может быть, быстренько разобрать? Есть ли у вас время, потому что мы уже практически час общаемся? Или перенесем их на следующий эфир?
Ну, может быть, давайте попробуем, если это не небольшие вопросы.
Хорошо.
Давайте попробуем.
Давайте тогда не будем терять время. Наталья пишет. Как быть, когда человек осуждает, человека осуждают, видимо, в твоем присутствии? Как сохранить любовь и не впасть в негатив? Как не поддержать осуждение, но при этом приободрить человека?
Для этого нужно иметь качество. Беспристрастность в это время. Или человек становится как бы таким... между двумя огнями, то есть вы не принимаете ничью сторону, вы принимаете сторону, ну, правды, сторону знания. То есть со стороны знания пытаетесь расценить, кто прав, кто не прав, вот эту концепцию убрать надо. А как знание, что знания говорят по этому поводу? Положение святых людей, вот они не занимают ничью сторону. Попытайтесь быть на стороне правды. Вы теоретически попробуйте или практически, вернее, на уровне веры, попробуйте понять, что и у того человека, и у другого человека Бог в сердце находится. И все, что между ними сейчас происходит, это просто, ну, кармический узел какой-то начинает срабатывать. Они выясняют отношения просто. Лучше всего, если чувствуете, что напряжение какое-то идет, два варианта. Первый вариант – отстраниться просто, не слушать, если идут оскорбления уже непосредственно. Просто отстраниться, отойти в сторону. Не привязываться. Но с другой стороны, если у вас есть сила, есть полномочия внутри, вы чувствуете, что вы можете как-то повлиять на эту атмосферу, тогда вы занимаете позицию нейтральную. То есть ничью сторону не принимаете, а вот нейтральную позицию знания. Пытайтесь общаться так, чтобы не ранить другого человека. Хотя вам все равно придется на чью-то сторону встать. Попытайтесь это сделать так, чтобы человек не почувствовал, что вы принимаете чью-то сторону. То есть эта психология, она такая необычная, но она позволяет вам все равно увидеть суть. Что Бог имеет в виду здесь, между ними. Что эту ситуацию создал Бог 100%, который находится в их сердцах. Это одна и та же личность Бог. Он их просто свел, и они сейчас выясняют отношения. И вы в эту, скажем, кашу туда не лезьте. Отстранитесь. Но с другой стороны, если вы почувствуете, что у вас есть силы, полномочия и знания, то очень мягко, мягко, мягко попробуйте занять позицию нейтральную.
Да, спасибо вам за ответ. Еще короткий вопрос, но не знаю, насколько короткий может быть на него ответ. Маргарита спрашивает, что такое сознание?
Душа – это и есть сознание. То есть я и есть сознание, как духовное существо. Просто мое сознание, оно периодически в разные, скажем так, сферы моей жизни или в разные параллельные миры моей жизни, в общем, в какие-то пласты и другие, оно уходит периодически. Если сознание, то есть я как душа попадаю в материальный мир, то мое сознание становится материальным. Мне кажется, что я вот и есть вот этот человек, что меня Вася зовут, или я мужчина, или женщина. Сознание просто осквернилось материей. Но когда душа выходит из материального мира в свое естественное состояние, в духовное, все, тогда это сознание чистое. То есть это я и есть, сознающий. Я осознаю, что я есть. Сад Чит-Ананда. То есть сад это я вечный, я это осознаю с помощью энергии Чит, энергии знания. Я осознаю, что я есть. Я нахожусь постоянно в блаженстве и в счастье. Все, вот это вот, если есть понимание, все, это вот есть сознание, то есть я осознаю. Пробужденное или дремлющее сознание есть, говорится. Но вот пока мы находимся в материальном мире, оно будет как, ну, спящее такое. А когда повстречаем духовного учителя, пробуждает у нас, мы уже чувствуем, что мы как души действуем. Все это сознание начинает одухотворяться, и в конце концов мы уже будем вести себя как души. И все, знаешь, мы пробудили. То есть душа – это и есть сознание.
Вот так. По поводу духовного учителя, где-то я видела отзыв и благодарность вам. Да, вот Ирина из Днепропетровска написала вам огромную благодарность, что в последний приезд с лекцией в наш город в прошлом году Владимир сказал мне и моему мужу, что в нашей семье в ближайшее время появится духовный учитель. И вот этим летом Господь послал нам учителя, старца Василия, православного священника, очень светлого и чистого человека. Спасибо вам большое за то, что окрыляете и даете вдохновение нам, грешным, Ирина написала. Вот так. И знаете, еще одно сообщение, есть еще одна благодарность, я все это обязательно скопирую Владимиру Слепцову, так что это все будет передано обязательно. И у нас есть оставшийся незачитанным один вопрос от Марии. В нем она просит рассказать, как строить отношения со старшими. Но вы знаете, я вот хочу это перенести на следующий эфир, более того, сделать темой следующего эфира. Это такая обширная тема — отношения со старшими. Также я предлагаю рассмотреть и отношения с младшими, и, соответственно, с равными. Вот, скорее всего, следующий наш эфир этой теме и будет посвящен. Так что, Мария и все остальные радиослушатели, включайте Веда Радио в следующем нашем прямом эфире. Когда он состоится, мы укажем у нас в расписании и на главной странице сайта vedaradio.fm в новостях. Владимир, спасибо вам еще раз большое. Каждый раз я вам говорю спасибо и не устаю это повторять за то, что вы уделяете время на Веда Радио нашим слушателям и отвечаете на вопросы.
Спасибо вам, Олеся, что у нас организовываете, находите время, чтобы нас подтянуть сюда, к этим звукам Веда Радио. Спасибо всем слушателям, спасибо за хорошие вопросы. Я желаю вам всем успехов, терпения, будьте счастливы, всего доброго, до свидания.